Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то святой пожнет, сеющий плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий духа от духа пожнет жизнь вечную. Делай добро, да не унывая, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим победим. Здесь сохраняется древняя практика чтения, в том числе и ветхозаветных отрывков. Но центральным, конечно, текстом сегодняшнего звучащего Слова Божия был текст из Евангелия от Марка, где Христос объясняет сначала всем присутствующим, а затем подробно уточняет своим ученикам смысл ветхозаветных ритуальных установлений. Христос говорит нам о том, что человека оскверняет не то, к чему он прикасается, и даже не то, что входит в него через уста, что он вкушает. Потому что, как он сам говорит, все, что необходимо, усваивается, остальное выбрасывается вон из организма, что не нужно. Мы все это знаем. Это простой и очевидный для каждого биологический процесс, и каждый из нас ему, естественно, не чужд. Не это оскверняет человека, не то, что человек может принять в себя что-то такое, что его каким-то образом изменит, сделает его недостойным в очах Божиих и перед лицом священного собрания. Оскверняет, как говорит Христос Спаситель, то, что зарождается в сердце человека и исходит из него. Но каким образом исходит? Ясно, что не биологически, а моральным образом, нравственным, мы бы сказали, оскверняет человека поступки, мотивации которых зарождается в сердце и потом происходит вовне, через слова, через действия, через даже, может быть, какие-то более тонкие вещи, вроде мимики или жестов, которые мы часто не замечаем, но которые свидетельствуют так или иначе о нашем внутреннем устроении. И именно это, говорит Христос Спаситель, и оскверняет нас с вами. А что означает осквернение в этом контексте? Осквернение означает нечто противоположное священному, противоположное святому, то, что отторгает нас от святости, от священного. А источником священного или святости является не кто иной, как сам Бог. И таким образом мы входим в некий, мы бы сказали, внутренний конфликт с Божеством. Мы отстраняемся от Него, когда оскверняем сами себя. Но тогда, дорогие друзья, мы могли бы спросить сами себя, а зачем же в Ветхом Завете даны такие строгие установления, различающие, например, пищу чистую и нечистую, различающие предметы чистые и нечистые? Ну, там, например, одних животных, оказывается, можно есть согласно ветхозаветным постановлениям. Ну, например, возьмем тех же самых овнов, то есть барашка можно есть, а свинку есть нельзя. По согласно ветхозаветному установлению, и евреи четко и последовательно этот принцип в жизни реализовали. Там, условно говоря, там какие-то птицу, курицу можно есть, а вот там лебедя есть нельзя по ветхозаветному установлению. Рыбу, опять же, там одну можно есть, другую нельзя есть. Почему? Ветхий Завет объясняет как раз это развлечение через категорию скверны, через противоположные друг другу категории чистоты и нечистоты. Но для чего они были нужны, если сам Христос Спаситель в Новом Завете ясно и отчетливо говорит, что это человека осквернить не способно? Это, конечно же, то, что апостол Павел называет тенью будущих благ. То есть прообразы, некоторые идеи, которые даны символическим способом для того, чтобы указать на что-то более существенное и грядущее, что будет у нас впереди. Не является в этом смысле одно животное, одна рыба, одна птица грязнее и поэтому сквернее, чем другая. И не это отторгает человека от Бога. Это лишь напоминание человеку о необходимости хранить внутреннюю чистоту, о необходимости соблюдать закон Божий, в котором само требование чистоты есть прикровенное символическое указание на гораздо более важные внутренние вещи. И в конце концов это указание на некую разделенность, которая обязательно должна присутствовать в жизни всякого по-настоящему верующего человека, скажем даже точнее христианина. Не всякое единство полезно. Я очень люблю в этом отношении слова великого вселенского учителя Иоанна Златоуста, который говорит ровно то же самое. Он говорит, не всякое единомыслие бывает на пользу, ибо и всякое, не всякое единодушие. Ибо и у разбойников, когда они разбойничают, бывает тоже единодушие в их делах. Поэтому иногда нужно что-то отделять. И об этом говорит Христос Спаситель. Он говорит даже буквально страшные вещи, если хорошенько вдуматься, мы просто часто воспринимаем какие-то вещи как само собой разумеющиеся и не пытаемся глубже и осознаннее воспринять то, что нам говорит Христос Спаситель. Он говорит, что Он пришел разделить детей против родителей своих, невесту на свекровь свою и так далее. Каково это разделение? Что разделяет? Разделяет, оказывается, сам Христос. Тот, кто принимает Христа Спасителя, тот, кто ставит заповеди Божии во главу угла и именно на них ориентируется в своей жизни, оказывается отделенным от того человека, кто безразличен или даже враждебен ко Христу, для кого заповеди Божии не являются существенной частью его жизни. И это разделение происходит естественно. И мы с вами находимся в этом разделении до некоторой степени. Мы с вами отделены, взяты от мира, мы освящены. И поэтому до некоторой степени, как мы с вами неоднократно говорили, мы с вами святы и составляем таким образом святость Церкви. Но эта святость не наша, она не спослана нам от Христа Спасителя, потому что мы постоянно пребываем в общении с Ним, в том числе, кстати говоря, и физическом. Мы физически вкушаем себя, тело и плоть Христов. Но как бы там ни было, все эти ветхозаветные напоминания слишком грубы для нас, и мы понимаем, поэтому у нас нет таковых ограничений, ну, по крайней мере, в таком масштабе, в такой силе, как это мы видим в Ветхом Завете, против чего, собственно, и возмущается Христос. Хотя некоторые все-таки остались. Если мы с вами посмотрим на книгу «Деяния апостольских», то помните, там есть некоторые ограничения, которые фактически заимствуют из ветхозаветной традиции, предлагают христианам первый апостольский собор в Иерусалиме. Он говорит, в частности, что нужно воздерживаться от удавленной и крови. Это абсолютно ветхозаветное установление. Для чего оно тогда было сделано апостолом, если это всего лишь день будущих глав? По логике вещей, как выстроены книги «Деяния апостольских» и последующие тексты послания апостольских, мы видим, что главная задача церкви, которая тогда стояла, это как раз универсализация христианского послания. Нужно было сделать все возможное для того, чтобы все иудеи по возможности вошли бы в Церковь Христову, созданную теперь благодаря искуплению, совершенному Господом. И в то же время, чтобы все язычники могли бы также войти в Церковь и составить ее плоть. Но для того, чтобы сделать это более удобным, все-таки некоторые уступки и для тех, и для других, по мудрости, исходящей свыше, апостольский собор принимает. Чтобы совсем уж не смущать тех, кто приходит из Иудеев, говорится, вот крови не надо есть, потому что это очень древняя заповедь, поэтому давайте мы будем воздерживаться от этого, для того, чтобы не повредить иудеям, для которых эта заповедь очень важна, для вхождения в церковь. Ну и для язычников, наоборот, все остальные ограничения, в частности, связанные с телесным обрезанием, отменяются, чтобы, опять же, не поставить им дополнительного препятствия при вхождении в Церковь Божию. В любом случае, дорогие мои друзья, мы должны четко понимать, что прежде всего для христианской жизни ценно внутреннее изменение человека, направленность на единство со Христом, а все остальные ритуальные вещи для нас, если и имеют какое-то значение, то второстепенно, если не третий, и не десятистепенно. Но, к сожалению, мы с вами тоже видим прямо противоположное. Ну, может быть, вам это не так хорошо знакомо, хотя, я думаю, и знакомо тоже до некоторой степени из вашего житейского опыта. А вот священники, принимающие исповедь, часто слышат, что приходит человек литургическим образом как бы православный, в том смысле, что он крещеный, может быть, даже когда-то причащался или очень редко он причащается, но совершенно в ветхозаветном сознании. Когда он начинает каяться в своих прегрешениях, то эти прегрешения зачастую формулируются в совершенно ритуальном ключе. То есть я, например, произнес что-то и таким образом вот согрешил. Я, например, там не так перекрестился, не так повернулся и таким образом осквернился. И мы опять забываем о том, что все, о чем здесь говорится в таком случае, это не более чем символы, указывающие нам необходимость, прежде всего, нравственного отделения от этого во зле лежащего мира. И замечательно сказано апостолом Павлом о том, как должна эта отделенность, я бы сказал, соединяться неразлучно, неразрывно и нераздельно с нашим внутренним христианским единством. Друг друга тяготы носите, то есть терпите недостатки друг друга, будьте снисходительны друг к другу, и так вы исполните, что закон Христов, не ветхозаветный закон, выфлетение будущих благ, а настоящий Христов закон. И поэтому именно в Христовой Церкви, в нашем христианском общении, как раз и должна реализовываться та христианская нравственность, на которую таинственно указывает установление Ветхого Завета, и которая явно, так сказать, эксплицитно, вот весомо зримые грубо дана нам Христом в прямых постановлениях. Любите друг друга, заботьтесь друг о друга, заботьтесь о той общине христианской, в которую вы входите. И тогда, собственно, вы и будете настоящими последователями Христа Спасителя, потому что все мы, в конце концов, призваны к одному – к Царству Небесному, в единстве с Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.